Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. У нас сегодня в гостях Илья Кусков, руководитель приюта для бездомных людей «Теплый прием» в Химках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Анастасия Лишенко, координатор волонтерского проекта «Хурма Московская». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень интересное, интригующее название. Что за этой хурмой стоит, мы сейчас узнаем.
Не всякая хурма вяжет, но Анастасия сегодня пришла к нам со спицами и пряжей. Кстати, такого в эфире «Радио Вера» еще не было, чтобы человек, отвечая на наши вопросы, помимо этого, чем-то занимал свои руки. Анастасия, каким образом связана хурма, вязание и помощь бездомным? Что это такое?
О, сложно сказать сразу так. Проект «Хурма» возник в Петербурге изначально. Это инициатива Анастасии Дмитриевой, журналиста и волонтера организации «Ночлежка». Уже 5 лет этот проект существует в Петербурге, и 3 года мы перенимаем этот опыт в Москве. Настя в свое время захотела связать 52, кажется, шарфа для жителей ночлежкинского приюта в качестве подарка на Новый год. Эту идею подхватили люди, и она масштабировалась до 500 с лишним шарфов в первый же сезон. А потом уже стали подтягиваться регионы. Хурма появилась в Москве, в Гатчине, в Рыбинске, в Казани.
И все вяжут?
Все вяжут, да. И причем вяжут даже не только эти города, а вяжут еще и за границей, приходят посылки из других городов. То есть это очень масштабная история. Связана она с именем хурмы, потому что, да, хурма вяжет. И решили вот... Ну, Настя решила так назвать проект.
А вы всегда вяжете? Вот лично вы всегда возите с собой пряжу и спицы?
Ну, практически всегда, да. То есть, когда вяжу какую-то малую вещь, там, например, шапку или варежки, то их удобно с собой носить. Раньше вязала очень активно шарфы, но в какой-то момент их неудобно носить, потому что он длинный, а хурминский шарф, он должен быть очень добротным, теплым. То есть
в метро варианта. Просто так вот не распахнешь свою сумку,
тяжело,
чтобы...
Тяжело, то есть неудобно как бы. Просто он сам объемный, пряжи еще к нему нести. Не очень компактная такая сумочка с собой получается, дамская.
У нас программа 56 минут. За это время что можно связать?
Полшапки. Если толстая пряжа, полшапки. В принципе, вот я за 2 часа шапку успеваю связать из толстой хорошей
пряжи. Фантастика.
Пряженки.
2 светлых вечера и шапка.
И шапка, да, готова.
Да. Алла, чем мы с тобой занимаемся?
Да вообще не понимаю, Кость.
Ты языком чешешь, а люди вон тепло друг другу дарят.
А знаешь, как это полезно, кстати говоря? Моя мудрая мама обратила внимание... Одна из наших бабушек, вязавшая до 90 с лишним лет, сохраняла ясность ума. И уж, не знаю, там не британские, а какие-то настоящие ученые, хотя среди британских ученых, безусловно, тоже есть те, которые не фейковые, а настоящие, выявили связь между развитием мелкой моторики и состоянием мозга. Говорят, что вязание – один из способов сохранять... максимально продолжительное время ясность ума. Вы киваете, да?
Да, так, да, это так.
То есть я это не придумала?
Нет, это не фейк, это правда.
Медицинский факт.
Да.
Прекрасно.
Так что приходите к нам, мы вас научим вязать.
А вы бесплатно учите?
Да, да, у нас
и для всех открыто?
Абсолютно для всех.
То есть, а как записаться?
Просто следить за анонсами в наших соцсетях и приходить на встречи. Вот, у нас пока нет богатых спонсоров, которые дают нам пряжу и спицы, мы покупаем это на свои деньги, кто-то нам жертвует, отдает, но часто это какие-то бабушкины моточки, побитые молью, и потом мы долго ходим по квартире с аплодисментами, ловим моль, такое тоже бывало. Вот, поэтому если хотите присоединиться к проекту, то приходите на встречу, мы научим вязать, ну, пряжу, конечно, лучше свою прихватить.
А если кто-то умеет уже?
Приходите, здорово поболтаем, повяжем и придумаем, как мы будем поздравлять бездомных наших получателей в новогодние праздники.
Самое время, наверное, поговорить о проекте Ильи Кускова. Илья, мы с вами знакомы много лет. Я еще не знаю, сколько там, какое время с тех пор прошло, когда вы ночными автобусами занимались и тоже бездомных собирали по вокзалам, оказывали медицинскую помощь, как-то их подкармливали. Тогда еще не было такого количества фондов. У меня ощущение, что это было начало 2000-х годов, когда этот проект у вас начался.
Да, вы абсолютно правы. Это было первое время нашей работы, вот мы уже 19 лет работаем, и знаете, если можно говорить о развитии проектов, то они развиваются поступательно. Да, это сначала была работа на улице, мы начали работать, потому что не могли пройти мимо тех людей, которые оставались в зимнее время на дорогах и медленно просто могли погибнуть. Вот. И наш ездил автобус, он их собирал, они там приходили в себя, утром отвозили в санитарный пропускник и уже старались их как-то социально устроить. И вот постепенно этот проект, он стал развиваться. Из автобуса «Милосердия» вырос ангар, который сейчас нас ведет по организации «Милосердия», и где люди могут просто прийти и получить срочные социальные услуги, переодеться, помыться, восстановить паспорт, допустим. И сейчас, как уже следующее развитие этого проекта, у нас появился приют в Химках, он называется «Теплый прием», рассчитан на 70 проживающих, и там это тоже временный приют, это не постоянный. И смысл этого приюта для того человека, который оступился на улицу, упал, дать возможность подставить плечо и подняться. То есть в этом приюте можно сделать паспорт, можно разместить свою анкету в интернете, найти работу и заработать какие-то первые ресурсы. И потом, после того, как человек зарабатывает ресурсы, он уходит от нас на аренду. Смысл пребывания в приюте – это получить первый стартовый капитал, чтобы потом в дальнейшем уже самостоятельно проживать.
То есть он пока у вас находится, имеет возможность зарабатывать деньги, складывать их, копить, потом на эту сумму снять хотя бы там на первый месяц какое-то жилье, и после этого уже самостоятельно дальше жить, работать.
Да, это обязательное условие, чтобы мы обеспечим проживающих всем, что нужно. У нас четырехразовое питание, выдается одежда, оплачивается проезд до места работы, и основное условие для тех людей, которые работают, чтобы они деньги не тратили, не покупали ни телефоны, ни одежду, чтобы максимально эта сумма копилась. Когда сумма достигает размера 40-50 тысяч рублей, и эти люди, мы их стимулируем на переход на аренду. То есть, одним словом, человек может поднакопить, снять комнату, и уже совершенно нормально имеет этот оклад, проживать там, и дальше думать уже о своем карьерном росте или о создании семьи, или о каком-то дальнейшем развитии. То есть вот именно этот период, он направлен на того, чтобы человека подтолкнуть. Это не есть реабилитация. Реабилитация, в моем понимании, это внутренние изменения, когда человек, может быть, покается, придет к осознанию своих ошибок, придет в храм, начнет активно участвовать в таинствах. И это нужно очень значимое время. И, наверное, для этого нужен монастырь, где есть опытные отцы, которые помогут этому человеку как-то вот разобраться в себе. У нас этого нету. И таких людей, которым требуется такая помощь, мы присылаем в монастырские приюты. Там уже длительное размещение, они очень долго проживают, и именно там работают с изменением человека изнутри. У нас же этого нету. У нас, знаете, такой как бы, как у нас называется, аэродром подскока. Вот упал человек, а мы его как раз поймали, потянули, и дальше он ушел. Вот такие приюты, мне кажется, должны активно развиваться, потому что, как показывает практика, в половине случаев с бездомными достаточно кратковременного пребывания. Особенно, когда человек мало находится на улице, чтобы он полностью справился, вернулся в нормальную жизнь и стал активно работать. Очень часто, понимаете, вот смотрите, допустим, вот приведу пример. У нас сейчас проживает парень Ренат, 87-го года рождения. Сломал ногу на производстве, его уволили, за комнату было платить нечем, из комнаты выгнали, девушка оставила, и вот он с переломом остался абсолютно один. Паспорт у него остался, но он не в состоянии ни найти работу, ничего сделать. А перелом с осложнениями, сейчас ему требуется какая-то дополнительная помощь. Мы его отвели, там опухоль какая-то у него стала развиваться, отечность. Вот. А, понимаете, и вот человек абсолютно нормальный, адекватный, хороший, позитивный, у которого была девушка, у которого была своя мечта, остался никому не нужен. Вот с родственниками у него сложные отношения. А, поэтому вот молодой парень остался на улице. Другой пример, хороший мужичок, там 50 лет, сидел на остановке, ограбили его, паспорта нету, обратиться некому, 1500 рублей, чтобы оплатить пошлину, тоже нету. Все это настоящий бездомный. И он начинает потихонечку опускаться на дно. И вот в этот момент человека перехватить, дать ему возможность сделать паспорт, да он, понимаете, он приложит максимум усилий, чтобы вырваться. А те люди, которые мы видим, вы знаете, такие бывают расслабленные, которые за собой не смотрят, такой находится в таком постоянно пьяном состоянии, это те люди, которые момент вот этого падения был пропущен. Когда человек попадает в уныние, он уже на себя так внутренне машет рукой, перестает за собой ухаживать, и тут наше общество видит такого типичного бездомного, который ничего не хочет, которому все хорошо, дайте только выпить. Знаете, это такая глубокая, такая трагедия внутренняя, уныние такое тяжеленное, вот, которое человек уже сам не осознает, и ему, знаете, быстрее бы умереть. Вот, вот так вот.
А с такими бездомными можно работать? Или это уже безнадежно?
Я думаю, что можно работать. Знаете, нет какого-то такого человека, которого нельзя исправить, и бывают такие тяжелые наркозависимые, которые мы видим в реабилитации, исправляются и потом занимаются прекрасными делами, просто требуется длительное время. И такой, знаете, щадящий подход с любовью. И это, конечно, общественной организации, наверное, сложно дать. Почему? Потому что, ну, вот даже в нашем штате все равно только есть один батюшка. На 70 человек это ни о чем. А для того, чтобы человека отогреть, чтобы его просветить, чтобы как-то измениться, надо иметь и любовь, и время, и стремление. То есть это, наверное, все-таки, мне кажется, монастырские приюты. У нас есть такие в России приюты, их несколько. Один из самых известных — это Осташковский монастырь, Нил Столобецкий. Вот. И там, знаете, там я вот несколько раз был, общался с наместником и с людьми, которые занимаются реабилитацией бездомных. Там эти люди отогреваются. Но это как очень длительный срок. У нас, по большому сожалению, в нашем приюте иные цели.
Задачи поэтому,
другие. Да, у нас какое-то сито. Вот кто у нас попал, кому можем помочь, мы помогли. А все остальное отсылаем, допустим, в монастырь. И дальше они там уже работают. То есть, да, то есть это повышение эффективности работы реабилитационной системы. Да, то есть везде, вот даже уличная работа, допустим, вот эти временные приюты, как у нас, и монастырские, они работают неэффективно. В каком плане? Потому что люди идут общему потока. Если бы нам удалось систему сделать следующим образом, что вот сначала уличные организации эффективно их распределяют, да, вот они уже знают, кому что надо, они уже опытные люди, кого-то к нам, кого-то в монастырь, то эффективность работы каждого учреждения последующего, такие как наши или монастыри, она бы резко возросла, потому что приходили бы люди, которым, ну, уже знали, что надо. А так приходят вообще все, которым надо, которым что-то не надо, и, конечно, очень печально, когда приходит наш приют человек, у которого нет мотива изменения, а вот успешность реабилитации — это наличие внутреннего мотива. Я что-то хочу. Если есть вот этот мотив, его можно увеличить, усилить, ускорить, но если вот этого мотива нет, его поджечь, это я не знаю, как это надо сделать. Наверное, все-таки монастырь. Вот. Если это есть, это увеличивается, масштабируется, человек стабильно выходит в нормальную жизнь. Если этого нету, ну, значит, он пожил, отогрелся, выздоровел, слава богу, и, к большому сожалению, вернулся обратно. Такое тоже есть, и это надо понимать.
А кого больше у вас?
Вы знаете, ну, где-то 50 на 50. У нас же есть определенные фильтры на поступление. Мы все-таки стремимся брать тех людей, которые имеют некоторые внутренние мотивы, да? То есть мы же с ними общаемся и знаем, и уличная организация ориентируем именно на этих людей. Хотелось бы, чтобы те деньги, которые вкладываются в Русской Православной Церкви в этот проект, они работали максимально эффективно. И поэтому мы не из того, что там нам хочется полегче работать, а именно чтобы поэффективнее использовать эти суммы, мы стараемся вот помогать в первую очередь таким людям. Ну и, конечно, если поступает там кто-то, кому-то надо выздороветь, то и берем всех, но все-таки приоритет за ними. И как показывает практика, вот у нас из 300 прошедших людей с момента открытия в 2018 году в начале, где-то 170 успешно устроились на работу и ушли на аренду. То есть это достаточно такой хороший показатель. Мы не знаем, что с ними стало в дальнейшем, потому что у нас не всегда удается отслеживать длительный контакт. Вот. Некоторые, знаете, как человек, у него все наладилось в жизни, ему стыдно помнить что-то, и он не общается с прошлым своим. Вот. А с некоторыми поддерживаем общение. Некоторые очень позитивные примеры. У нас есть был парень, сирота, поступил в институт, учится на экономическом факультете Московского университета на втором
Ничего
курсе.
Себе.
Да, очень умный паренек. Просто квартиру ему не выдали. Из института он из первого, из тяжелого сложного института он выпал, его отчислили. И вот он, если бы остался на улице, то, конечно, он бы стал бы таким типичным бездомным, вот, которого нет ни документов, ни мотива, ничего. Когда он случайно, совершенно случайно поступил, ему дали время на проживание, на сдачу экзаменов, успешно сдал, сейчас учится и проживает в общежитии. И вообще экономический факультет взял на ним такое шефство, его не выселяют на лето из общежития, вот, и он там проживает. И я думаю, что Бог даст, будет хорошим экономистом, большим бизнесменом, вспомнит о нас.
Дай Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Кусков, руководитель приюта для бездомных людей «Теплый прием» в Химках, и Анастасия Лишенко, координатор волонтерского проекта «Хурма Московская», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Анастасия, а вот вы встречаетесь с теми бездомными, для которых вы вяжете шапки, шарфы и все остальное? Или вот повязали, отправили дальше вязать? Люди видите?
По-разному бывает. У нас есть костяк очень активный и храбрый, который идет на личный контакт, потому что все равно даже среди вяжущих девчат есть очень сильный стереотип о опасности общения с бездомными людьми.
Я поэтому и спрашиваю.
Вот. То есть мы и общаемся с бездомными, и не общаемся. То есть разные люди по-разному себя ведут. Но в целом... Вот есть активный костячок, который ходит на вручение лично, и это на самом деле дает очень большой ресурс, когда ты сам связал, там, не знаю, по ночам девчата вяжут, там, не знаю, в перерывах между уходом за детьми. То есть как бы у всех своя жизнь, у всех есть заботы, но стараются как-то находить время, возможность помогать как-то и что-то делать дополнительное для других людей. И вот они приходят, видят эти глаза, видят реакцию, видят там... отклик, и это их вдохновляет.
Вы ходили?
Да, да.
Знаете, я могу сказать, что это вдохновляет не только их. Вот когда Анастасия к нам пришла, они нам сделали подарок на Новый год и Рождество, на вот этом году, и вложили, надо сказать, всю свою материнскую заботу и любовь в эти подарки. Они же не просто подарили, они написали какие-то записочки, какие-то вкусняшки положили, потом сделали какие-то красивые... пакетики, и пришли со сладостями, устроили в нашем приюте большой стол, теплое общение. Люди, конечно, были просто неизреченно рады вот этому возможности пообщаться с людьми. Правильно говорит Анастасия, правильно, уважаемые ведущие, говорите, что, конечно, есть такое некоторое внутреннее такое ощущение по поводу бездомного, ошибочное, и в наш приют мало приходит и волонтеров, и мало приходит каких-то других людей простых для общения. Поэтому, когда пришли Хурма с Анастасией, с ее подругами, это был настоящий праздник. Они нас просто поразили очень позитивно. Все с такой радостью встретились, что наши бездомные решили ему устроить выступление. И вот Настя потом расскажет, мы их приглашали на наши концерты. Да.
Так, ну ой, что это было?
Слушайте, да, что это были за концерты?
Я по-девичьей марафон буду по рассказывать, потому что очень-очень трогательно было. То есть мы... пришли, все было так. Мы подарили в красивых пакетиках теплые носочки, туда вложили бумажечку о том, что связано с теплом специально для вас, вручную. Это какой-то такой личный способ общения именно с получателем, да, подарка. Не мы в магазине купили механически связанные носочки, а это что-то такое, вот прям бабушкина какая-то забота теплая, связанная вручную. Мы туда кладем маленькую шоколадку Аленку. Это привет из детства, мне кажется, общее такое для всех. Мы берем мандаринку и там стараемся еще взять салют или какие-то бенгальские огоньки, чтобы был прям настоящий праздник. И вот потом уже приглашали нас под Рождество на праздник, потом приглашали и на 8 марта, и на 9 мая. И, знаете, теплее и душевнее я нигде не праздную, чем с бездомными там, либо вот у Ильи Владимировича в приюте, либо вот первый самый опыт мы с друзьями на улице праздновали Новый год. Ну, урыдаться можно только в теплом, хорошем смысле.
А много друзей, которые с вами согласны так Новый год отмечать?
Но это не прям Новый год, вот прям вот по календарю 31-го. То есть мы стараемся ближе к дате появиться, но коллективчик наш девичий, если он не разбегается, то мы приходим практически все. То есть у нас вот в прошлый раз, точнее, получается, для нас это первый... У нас человек 10, наверное, девчат были, и одна еще девочка взяла своего сына, 3-летнего Тишку, который катался на всех руках у окружающих, то есть, там, не знаю, и с бездомными играл, и там ему какие-то конфетки принесли, и он там всем показывал, как можно машинкой его играть. Это была совершенно теплая какая-то домашняя атмосфера. И, конечно, мужчины там растаяли, потому что большинство это мужчин, и вот на Рождество было совершенно трогательное такое поздравление и очень красивая рождественская сценка. Ну, очень здорово. Я даже не знаю, мне сейчас вот сходу я не могу слова подобрать, насколько было тепло и душевно.
Вы меня простите за мой вопрос, но я думаю, что многие слушатели сейчас им тоже задаются. У нас все-таки к бездомным отношение, вот эта нотка опаски какой-то сформировалась не просто так. Мы же наблюдаем, как это может быть на улицах городов. Люди подрались, а, например, там идет женщина с ребенком, да, рядом бездомные, которые, они в нетрезвом виде, они выясняют отношения. То есть вот это состояние опасности, оно как-то поселяется внутри, когда видишь этих людей. Сейчас в Москве, например, очень громко обсуждается, и в публичном пространстве ведется дискуссии, тоже не понимаешь, ну, какую сторону занять. Вот для меня, например, я понимаю и тех, и других. Да? То есть, с одной стороны, приюты для бездомных – это хорошо. Когда их кормят, это очень хорошо. Одна из друзей нашей радиостанции, Наталья Авилова, сподвижница Елизаветы Петровны Глинки, которая сейчас возглавляет фонд «Доктор Лиза», она не устает повторять: сытый бездомный, это безопасный бездомный. Вы поймите, что очень важно этим людям уделять внимание и как-то, ну, жертвовать на них деньги. Все понятно. Но жителей районов, в которых там сейчас обсуждается, да, что тут могут возникнуть приюты для бездомных, я тоже очень хорошо понимаю. Дети там ходят в школу. Да мало ли что, да не дай бог, понимаете? И вот как здесь между Сциллой и Харибдой пройти, не очень понятно. Илья, вот ваш опыт, вы в Химках.
Да, мы в Химках.
Это мощный жилой район. То есть это город отдельный, да? И вот как у вас там это все происходит?
Сейчас я объясню. Да. Знаете, конечно, надо быть откровенным. Если мы, допустим, для себя поставили вопрос, а был бы я готов, чтобы в моем подъезде проживал бездомный? У меня там дети есть тоже маленькие, 6 детей. Наверное, знаете, отвечу, что нет. Вот надо честно сказать, что я... не настолько большой подвижник, который вот сможет с любовью и радостью это перенести. И тогда здесь, мне кажется, ну, учитывая особенный статус нашего города, Москва, сейчас как она благоустроилась, надо делать все-таки усилия на некоторый поиск компромисса. Понимаете, можно сделать все на самом деле. Но вопрос, как это сделать, чтобы оно не вызывало раздражения. Я так думаю, что вот опыт нашей организации и опыт реализации проекта «Ангар» и «Автобус милосердия» и длительное время кормления на улице всегда показывает, что то, что мы имеем в Москве, в Московской области, это некоторый компромисс, который мы получили благодаря вот общению с жителями районов и пониманию того, как это сделать эффективнее. Поэтому всегда, вот, допустим, если говорить о Химках, это промышленная зона, вокруг нету никаких ни домов, ближайший дом находится в 3-5 километрах от нас. Понимаете, это очень, очень далеко. И это приводит к тому, что те люди, которые проживают, они говорят, ну, это очень позитивно, потому что они были в наших подъездах, сейчас они находятся у вас. Mm-hmm. И мы этому только рады, ребята, потому что это действительно далеко, это без всяких проблем, это безопасно, они нас сдают анализы все, и мы знаем, что, допустим, если человек больным, его отправляем, чтобы он вылечился, и поэтому люди, так сказать, только устраиваются, они возвращаются в нормальное общество. Поэтому если мне кажется, соблюдает такой принцип именно разнесения потоков в пространстве, это было бы сделать очень просто. То есть основной принцип, мне кажется, такой: не надо злить людей, понимаете, потому что, ну хорошо, можно, допустим, что-то сделать, продавить, там, знаете, купить здание, там, его открыть. Слушайте, но никто не избежал проверки прокурорской, Роспотребнадзора, госпожноохраны. Это люди, которые всегда найдут какие-то ошибки в работе. Допустим, я вот могу сказать про свое учреждение. Есть такие постановления всякие, Роспотребнадзора, госпожноохраны. Вот такие толстые папки, там по 300 листов, по определению требований санитарных к реализации этого проекта. Слушайте, это 1 000 000 рублей, чтобы это все работало. Поэтому, конечно, мы изначально, когда открывались, все это учли, но, понимаете, я отчетливо понимаю, что, ну, это сложно реализовать. Поэтому даже если что-то продавить, все равно это будет иметь проблемы. Поэтому мне так кажется, лучше искать компромисс. И тем более, давайте понимать, что сейчас вот такое время, наверное, тяжелое, люди, жить сейчас им сложно. Поэтому мы видим, что наше общество, особенно в столице, люди немножко такие озлобленные, так, чуть-чуть немощные, такие вот немощи у людей. Мне кажется, их не стоит злить. Мне кажется, было бы таким соломоновым решением, очень православным, посмотреть какие-то промзоны. Вот по Москве, если говорить, когда мы искали возможность для размещения ангара в свое время, достаточно оказалось много промзон. Очень большая, допустим, промышленная зона в районе Иртышских проездов. Не знаю, помните, радиослушатели или нет, когда были проблемы с нелегальными приезжими в Москве, по-моему, выселяли черкизовский рынок, насколько я помню, то всех приезжих разместили вот именно в этой промзоне на территории одного из этих предприятий. Там разместилось несколько тысяч приезжих. Никаких реакции не было. Вот это большая промзона. Нам тоже там одно время предлагали поставить наш ангар. Вот, без всяких проблем можно было бы сделать. То есть, одним словом, посмотрите, по Москве всегда, конечно, эти промзоны уменьшаются, они застраиваются. Вот промзона ЗИЛа, да, активно застраивается, промзона Кусково, где был химический завод, активно застраивается. Но все равно есть такие площадки, где бы это разместить. То есть мы даже сейчас вот предложили программу правительству Москвы от лица и нашего объединения московских НКО, и стендального отдела об организации именно в этих промышленных зонах пунктов обогрева и первичных точек социального приема, которые бы оттянули людей из центра города. Бездомным, в общем и целом, не имеет особого разницы, где они будут находиться. Им главное, чтобы было тепло и безопасно. Но вот тепло и безопасно пока у храмов, пока на вокзалах, там, где они привыкли. Если создать аналогичные места, допустим, в промышленных зонах, где люди все уйдут и будут позитивны, и мамы не будут раздражаться, и дети будут как-то, да, то есть мы решим очень много проблем. Поэтому мы в лице и объединения НКО, и теплого приема, и вот с Владыкой Пантелеймоном подвигаем такую вот идею все-таки об освоении, опять же, силами НКО. Это не обязательно будет одно там милосердие или теплый прием, это именно вот объединение усилий НКО, вот таких промышленных объектов, куда можно тянуть бездомных, и там им без всяких, так сказать, проблем помогать. Понимаете, все равно бездомные были, есть и будут. Кто это такие люди? Это люди, которым не удалось интегрироваться в трудовое сообщество города Москвы. По разным причинам. Паспорт потеряли, там, не знаю, нету образования. Они никуда не едут. Потому что в России им просто ехать некуда. Мы понимаем, что там происходит за пределами Москвы. Поэтому их надо умело, эффективно стараться интегрировать в нашу жизнь. Вот.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере Илья Кусков, руководитель приюта для бездомных «Теплый прием» в Химках, и Анастасия Лешенко, координатор волонтерского объединения «Хурма Московская». В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».